вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Лена, о чем будем сегодня говорить?
Мы с удовольствием ответим на вопросы наших слушателей по разным юридическим темам, а именно расторжение брака, раздел имущества, все, что мы любим, споры о детях. Возможно, у вас что-то связано с наследственными правоотношениями, а может быть, даже с уголовными делами. Поэтому звоните нам в эфир, пишите, и мы максимально попробуем ответить на ваши вопросы.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Заходите, пишите, звоните. Все для вас работает. Так,
есть как? Уже вопрос.
Да, есть. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. Скажите, пожалуйста, у моей мамы участок ЦНТ. Можно ли его каким-то образом зарегистрировать, чтобы там можно было ПМЖ иметь? Ну, у нее земли сельхозназначения. Угу. Бывает такое, чтобы переоформить, потому что у нее там домик стоит, и, в общем-то, и вода, и канализация, все есть. Люди там, смотрю, с пропиской говорят некоторые. А вот мне говорят, я не знаю, что мне делать. Можно ли переоформить?
Да, изменить назначение земельного участка на земли для индивидуального строительства возможно. Это возможно сделать как в судебном порядке, обратившись в суд, так и в административном порядке. Практика действительно такая существует. Поэтому это не безнадежная история, можно обращаться.
Отлично. А куда обратиться, если не в суд?
Если не в суд, нужно начать с комитета по землеустройству по вашей территории. И если там у вас не получится вот с администрацией разобраться, если у вас будет отказ, но у вас есть все основания к тому, чтобы поменять назначение земельного участка, то тогда в судебном порядке. Поэтому сначала в суд, да, сейчас в суд ходить, знаете ли, невыгодно стало, особенно невыгодно, потому что еще и госпошлины подняли, и теперь лучше решать все в досудебном порядке.
Землеуправство, наверное, да?
Да. Спасибо большое, действуйте. Так, спрашивает 992-й, значит, во время бракоразводного процесса была мною куплена... квартира. Я не понимаю, правда, кто это пишет. Была мной куплена квартира. Мужчина. Я эту историю, информацию скрыла от жены. На момент покупки мы еще были женаты. На следующий день, когда оформлялись документы на меня, мы разошлись. Если она об этом узнает, прошел уже год после расторжения брака, имеет ли она право подать в суд, чтобы квартиру тоже так же разделили, как предыдущие?
Ну, дело в том, что переход права собственности, я так понимаю, что был осуществлен еще, когда вы находились в зарегистрированном браке. Если смотреть с формальной точки зрения, то да, она имеет право обратиться в суд с иском о разделе этой общей совместной собственности супругов. Но есть хорошие новости. Дело в том, что и Семейный кодекс, и Гражданский кодекс, и есть такое постановление Пленума Верховного суда по делам о расторжении брака. Говорит, что если фактически брачные отношения уже у вас не существовали на момент этой покупки, то вы имеете право доказывать, что данные там, или денежные средства, или имущество были вами нажиты в период уже отсутствие этих брачных отношений, соответственно, претендовать, чтобы это имущество было...
Ну, в смысле, физически отсутствовали отношения, ну, а по бумагам еще были.
Да, то есть они вместе не проживали, не вели общее хозяйство, уже фактически семья распалась, но юридически еще существовала. Но тут будет нюанс. Вам нужно будет установить и доказать то, что денежные средства, на которые вы приобретали вот это домовладение, вы их также приобрели... получили эти денежные средства тогда, когда вы уже в браке фактически не состояли, хоть и юридически состояли. То есть, грубо говоря, если у вас были деньги общие, когда вы еще жили вместе, лежали в банке, а вы потом во время бракоразводного процесса пошли их и потратили, купили себе жилье, здесь шансов у вас, конечно, маловато. А вот если у вас откуда-то пришли эти денежные средства, на которые вы купили потом дом, когда вы уже вместе не жили, вот здесь доказывать можно то, что эти деньги уже, ну, все, когда семьи фактически не было. Так что это вопрос доказывания, зависит от вашей конкретной ситуации. Вот сейчас возможные примеры я привела.
Еще один вопрос, связанный с брачным контрактом. Спрашивает Ирина, а возможно ли прописать в брачном контракте вопросы, связанные не с деньгами, а поведенческие, этические, социальные и так далее?
Хороший вопрос. В России, в отличие от некоторых других стран, но в нашем законодательстве брачный договор представляет собой соглашение по режиму имущества супругов. Исходя из этого названия, я сейчас цитирую законодательство, мы говорим только об имуществе в брачном договоре. Поэтому личные и неимущественные отношения, кто кому должен кофе варить по утрам, кто кого должен там вечером, не знаю, цветами. Ну, Макс, что вы вкладываете в эту формулировку?
Нам цветами.
У нас серьезная передача. А, цветами ублажать. Хорошо. Да. Вот это, как бы нам не хотелось, предусмотреть в брачном договоре нельзя. Только имущественный режим.
А вообще такой момент допускается, что когда-нибудь будут и личные отношения тоже регулироваться в брачном контракте? Ну, там измены, еще что-то, количество секса в неделю.
Да, как у Дженнифер Лопес. Вы знаете, что у нее в брачном договоре? Конечно, есть. Конечно, есть количество секса в неделю.
Батюшки, кто-то от нее, Брэдли Купер, ушел, потому что не выдержал душа.
Может быть.
И не столько душа.
Вы знаете, тут я думаю, что есть большая проблема, я юридически рассуждаю, в части доказывания. Вот, допустим, не соблюдаются требования по количеству секса в неделю, нужно же это пойти доказать куда-то, правильно? Ну, куда-то в суд, наверное, понуждать к исполнению этих действий. А как его понуждать, если, например, у него плохое настроение сегодня?
Голова болит.
Голова у него заболела. Поэтому здесь вот с точки зрения уважительности причин неисполнения, я думаю, что могут быть проблемы, раз. А во-вторых, по части доказывания. Но я не знаю, надо спросить у Дженнифер Лопес, может быть, они ведут какой-то акт какой-то подписывают, и журнал учета, знаете, так, сегодня было... Макс,
может
что
быть,
у нас за передача? Мы у нас
не знаю,
дневной Лена, эфир, что мы
может
затеяли?
Быть, у них, да, есть какой-то дневник учет. Все, закрыли тему.
Нет, подождите, ну куда же закрыли?
Нет, я думаю, Дженнифер
что
Лопес.
Наши слушатели, я думаю, очень хотят ответить на этот вопрос. И я призываю писать, кстати говоря, да, писать и ваши варианты. Как вы считаете? А вот, кстати, нужно было бы в российском тоже законодательстве предусмотреть эту возможность, чтобы личные и неимущественные отношения, кто кому кофе, кто кому чай, кто кому цветы, папа, по каким праздникам, вот кто кого зайка называет, а кто кого котиком. Слушайте, я далеко пошла. Но если вы считаете, если вы считаете, что это целесообразно, пишите нам, интересно ваше мнение.
Ну и голосование я запущу. 134-21-35. Да, вы считаете, что межличностные отношения нужно прописывать в брачном контракте договоре? 134-21-35. 31-35. А, нет, вы так не считаете, только вот имущественные и все. А все, что лично, это решение каждого, между собой разберемся. 134-21-36. И вам все равно, вы не подписываете брачный договор, у вас его нету, потому что по той простой причине, что у вас вообще ничего нету.
У вас ничего нету,
за душой, да. 134-21-37. Код города 495. Пожалуйста, проголосуйте, интересно. Пишет наш слушатель: в браке создана компания. Так, жена учредитель и генеральный директор. При разводе муж имеет право на долю 50% в компании. Брачного контракта нет.
Угу. Да, действительно, если мы посмотрим семейный кодекс, что относится к общему имуществу супругов, что к личному имуществу супругов, то мы увидим, что доли в уставном капитале организации, скорее всего, речь идет об ООО, судя по формулировке, также делятся. То есть организацию тоже можно поделить. Ровно так же, исходя из презумпции равенства долей супругов в общем совместном имуществе. 50 на 50.
Угу. А вот, значит, ну, вот такой вот значок, я не знаю, как правильно, палец вверх, короче.
Не убивать
пишет,
гладиатора.
Родители во время замужества подарили жене машину. Была записана машина на нее, при разводе, сейчас процесс развода идет, и адвокат утверждает, что автомобиль принадлежит только супруге, потому что подарки не делятся.
Угу. Правильно утверждает адвокат. Молодец, грамотный и знает семейный кодекс. Действительно, то, что получено в период брака по безвозмездным сделкам, в частности, дарение относится к безвозмездным сделкам, является личным имуществом того супруга, кому оно подарено. Тоже относится, кстати говоря, к наследованию. По завещанию, по закону наследовали, все равно это безвозмездно. Соответственно, то, что получили по наследству, тоже не делится, остается тому, кто является наследником.
Русский инженер пишет: брак – дело бесполезно для абсолютного большинства мужчин. Не ведитесь на эту шляпу.
Да, опыт, наверное, негативный.
Нет, я не считаю это шляпой и бесполезным.
Максим, ну зачем мужчины женятся, скажите?
Для того, чтобы иметь очаг, чтобы ухоженным быть, чтобы жена ухаживала. Что ты смотришь на меня?
Можно домработницу нанять сейчас дешевле.
Детей рожать, продолжение рода. Плюс в браке, ну, мужчина как-то, когда родное близкое сердце рядом, всегда лучше, чем бобылем ходить одному.
Тепло-тепло, хорошо, тепло, согласна, тепло. Да.
Добрый день, как вас зовут?
Григорий. Ну, я тогда позвонил, да, апелляционный суд проиграл в Мосгорсуде.
Ой, Григорий, во-первых, выключите радио. Подождите, Григорий, радио выключите, а то мы слышим себя.
И сейчас я нанял юристов, что они правильно новое заявление составили, уже как бы с помощью юристов известили ДГИ, кого надо.
А мы понимаем, о чем речь?
Ну, примерно,
Я помню вашу ситуацию, помню, да, Григорий.
Да, два заседания в Мосгорсуде, да. Они писали, оставили без рассмотрения, отменить решение Басманова суда.
Да, я помню, что там ДГИ не были извещены у вас о дате времени месяца судебного заседания, и я помню, что я вам рекомендовала посмотреть дело, действительно ли их не извещали. Но я так понимаю, что, судя по всему, действительно не извещали.
Да. Я вот хотел узнать, знаете, а сколько это может тянуться? Будет ждать нотариус? Это не важно, наследственное дело-то открыто, хоть 3 года, уже 1.5 года больше идет. Вот
оно приостанавливается, наследственное дело. У вас же нотариус приостановил наследственное дело на время производства суда?
Ну, это я не узнавал, признаем он или нет.
Ну, надо узнать, Григорий, нужно узнать. Нотариус автоматически ничего не делает. Если из суда пришла бумага, то нотариус приостанавливает. Не пришла, не приостанавливает. Поэтому вам нужно...
А как понять, приостанавливает? А что это значит?
Производство, если у вас, у нотариуса есть наследственное дело, да? И в течение 6 месяцев возбуждено производство в суде, то и это взаимосвязанные вещи... Да, я не помню детально вашу ситуацию, говорю общо. Соответственно, вы ходатайствуете перед судом о том, чтобы запретить нотариусу выдавать свидетельство о праве на наследство. Ну, соответственно, пока дело в суде, свидетельство нотариус не выдаст. Но нотариус это самостоятельно такую разведывательную деятельность не ведет. Если суд ему не сказал...
Нет, ну, а там других наследников нету, поэтому, может быть, особо не стоит переживать.
Ну, смотрите, вот. Мы вам разъяснили, просто а вы уж там смотрите.
Я где-то прочитал, ситуации. Что 3 года вот суды могут идти, а потом могут они как бы это все, или это все ерунда. Могут и 10 лет ждать нотариус, если оно открыто. Угу. Пока да. суды, потому что наши суды могут и годами тянуться.
Давайте ответ послушаем, практика. И да, потому что да. еще другие слушатели и много.
Григорий, у вас достаточно простой вопрос. Если у вас нет никакой проблемы, других наследников нет, пойдите получите свидетельство о праве на наследство. Да? Если наследники другие есть, и вы там о чем-то переживаете в своем вопросе, то нужно ходатайствовать о том, чтобы суд наложил обеспечительные меры, обязал нотариуса не выдавать, не совершать нотариальные действия по выдаче свидетельства о праве на наследство.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день, Леночка, Максим.
Да.
Это звонит вам мало. Я к вам обращалась. Очень рада вас слышать в эфире. Доброго вам здоровья. Леночка, я по поводу тех молдаван, которые у меня с апреля месяца пытаются, я их признаю, точнее, своего двоюродного признаю недееспособным. Первая инстанция я проиграла, как сейчас только выяснилось. У меня 14 ноября Мосгорсуд апелляционная жалоба уже назначена. Повестку получила, будет слушаться мое дело. Скажите, пожалуйста, вот открылся факт, что адвокатесса моя не профессионально себя повела. Она меня просто потопила, это раз, как выяснилось. И я тут получила справку из ПНД, поскольку обращалась в администрацию президента, раз следственный комитет, все передано на Петровку 38, и там было выяснено, что они в связи с тем, что судья просто попросил у них справку из ПНД о том, что он на данный момент не стоит на учете, они на платной основе получили эту справку, и по формальным причинам судья не стала разбираться, отказали мне в экспертизе. Хотя я заходила в Бутырский районный суд, прошением ходатайство было об экспертизе. Моя адвокатесса сказала, что нет, Алла, это уже бесполезно, все, ты проиграла, судья права. В общем, погасила меня, прям, что называется, перед самым походом в Мосгорсуд. Вот сегодня я без адвоката осталась, пытаюсь найти себе защиту. Скажите, пожалуйста, Леночка, уважаемая, как мне построить, если я вдруг не найду себе защиту, свою правоту доказать, чтобы Мосгорсуд услышал меня? Угу. Кроме моих слов и обращения к президенту Российской Федерации в администрацию, у меня получены ответы. Это сейчас на контроле у прокурора Северо-Восточного округа по городу Москве, так как территориально это туда относится.
Ал, давайте это... послушаем, и Лена готова ответить.
Извините, пожалуйста.
Да, Алла, я помню вашу ситуацию, помню, что вам отказано в назначении психиатрической экспертизы судом первой инстанции по делу о признании недееспособным вашего двоюродного брата. Дело в том, что я исхожу из того, что я не знаю материалов дела. Я исхожу из ваших слов. С ваших слов оснований было предостаточно для того, чтобы назначить психиатрическую экспертизу. Человек состоит на соответствующем учете в ПНД. Значит, что касается построения вашей защиты в Мосгорсуде. Ну, я считаю, что вообще во всех видах деятельности нужно все-таки быть профессионалом. Мы сами себе зубы не лечим. Поэтому говорить о самозащите, ну, можно бы было, знаете, иногда граждане даже лучше, чем любые юристы, вот я вижу, в суде участвуют, но тут это на удачу. Поэтому если у вас будет потребность в адвокатской помощи, у меня, я управляющий партнер адвокатского бюро Елена Сенина и партнеры, и вы могли бы посотрудничать с моими адвокатами. Что касается контактов, они все есть в интернете, вы можете найти контактные данные и, соответственно, к одному из моих адвокатов записаться на консультацию. Что касается действий адвоката, я сейчас не могу говорить о том, нарушил адвокат что-то или нет, в этих вопросах разбирается квалификационная комиссия и совет палаты, адвокатской палаты субъекта, к которому относится данный адвокат. Если адвокат нарушил требования кодекса профессиональной этики адвоката, то любой гражданин имеет право на подачу жалобы на действие либо бездействие такого адвоката. Но это вот не снимает вашего вопроса о том, что в деле уже вот 14 ноября нужно участвовать. Поэтому собирайте те документы, основания, которые имеются к назначению экспертизы. Ходатайство вами, насколько я помню, заявлялось в суде первой инстанции, по-моему, даже неоднократно заявлялось. Поэтому здесь речь не идет о том, что вы злоупотребили своими процессуальными правами и пришли с этим вопросом только в Мосгорсуд, в апелляционную инстанцию. Ну, смотрите, заявляйте ходатайство обязательно о назначении экспертизы в суде апелляционной инстанции.
Угу. Ну, то есть я просто сегодня вот уже жду сейчас во второй половине дня звонка, дай бог, чтобы адвокат мне помогла, взялась за мое дело, документы все есть. Просто как-то, знаете, самое ответственное... Я врач, я не эксперт в области психиатрии.
Мы это помним, да.
Да, да. Но просто, знаете, как-то прям совсем некрасиво... Ну, это может быть человеческий фактор, хотя я не понимаю, как можно бросить на самом таком ответственном моменте. Это, по-моему...
Ну, люди разные бывают. Может быть, ей денег мало стало, может быть, еще что-то. Может, она влюбилась и побежала замуж выходить.
Если адвокат влюбился, он должен прийти в судебное заседание.
Попробуйте обратиться к Елене, а затем уже позвоните и расскажете, как будут идти дела, хорошо? Спасибо.
Знаете, это немножко неблагодарное дело, если не сказать совсем неблагодарное, потому что это как лечить чужих пациентов, да, вот лечит какой-то врач, а тебе звонит, говорит, он меня правильно лечит.
Ну, Лен, ну, бывают может, всякие да, ситуации. Может, нет, адвокат поэтому... могла умереть.
Все что угодно. Вот в один голос сказали. Да, все что угодно могло быть. Поэтому здесь, ну, даже, знаете, очень сложно давать конкретные рекомендации, если не знаешь материалов, а дело уже в суде находится. Вот мы со слов воспринимаем, поэтому я всегда в этих случаях говорю с оговоркой, говоря о том, что вы мне сейчас вот ретранслировали из ваших слов.
Игорь, вот Беляев написал, подскажите, пожалуйста, наследственное дело завели почти сразу, полгода истекли в июне, едем вступать в наследство только на этой неделе, ничего страшного?
Ничего страшного, ничего. Главное, что вы вовремя написали в течение полугода написали заявление о принятии наследства, и то, что ну, поздно приехали за свидетельством, это не страшно, вам его выдаст нотариус.
У нас идет голосование. Как считаете вы, нужно ли в брачный контракт, в брачный договор вносить межличностные отношения?
Ну, давайте, давайте,
да,
Макс.
134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. И у вас ничего нет, поэтому у вас и нет и брачного договора. 134, 21, 37. Код 495. Сегодня народный адвокат Елена Сенина. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елен, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
У нас идет голосование. Если вы, у вас есть брачный контракт, брачный договор, то вы готовы записать в него межличностные отношения. 134, 21, 35, да. Нет, 134, 21, 36. И у вас ничего нету, ни брачный договор, ничего, вам нечего записывать. 134, 21, 37. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Это Нина Ивановна, добрый день. Я не успела перерыва вам дозвониться. Вот Елена задала такой вопрос. Зачем мужчине нужно жениться? Можно для разрядки сказать?
У нас сегодня хороший эфир.
Нина Ивановна, вы, как всегда, не в тему, но скажите.
Пожалуйста, это я коротко. Был холост я и жил, ей-богу, как дурак. Теперь жена, имею дом и свой очаг жена. Она от Бога мне дана, и с ней нашел я счастье и покой. И теперь у меня для этой самой штуки-штуки есть своя законная жена. Вот для чего...
Нина Ивановна, это прекрасно.
Вот для чего нужна жена мужчине. И для этой самой штуки есть своя законная жена.
Спасибо. Спасибо, Нина Ивановна. Благодарю.
Для штуки. Для штуки. Макс, вы зажгли сегодня этот эфир.
Я вообще молчал, сидел.
Что ж, звоните нам, добавляйте огня.
Так, значит, 542-й задает вопрос. У него на иждивении пенсионер, насколько я понимаю, папа, да? И, значит, он написал завещание и не рассказывает, что да где, кому что достанется. Среди родственников первой очереди еще есть сестра его. Каким-то образом можно выяснить, что написано в завещании?
Нет, несмотря на... Ну, а почему... сказали, что на иждивении нужно уточнить все-таки, есть ли оформлена ли опека над данным гражданином, либо просто он проживает вместе с вами, и вы ему помогаете. От этого зависит, является
опека
ли вы его...
Опека целиком и полностью у вот этого слушателя, кто нам написал. Это мой отец, я его опекун, а сестра вообще не принимает участия в этом процессе. Мне приходится все делать самому, но, судя по его разговору, по разговору отца, насколько я понимаю, он все завещал сестре.
Угу. Ну, коль скоро вы являетесь опекуном...
Видно, допекли вы своего отца.
То, соответственно, вы являетесь его законным представителем. Но есть такое понятие, как тайна завещания. Мы не знаем, когда было оформлено это завещание, есть ли оно в принципе. Данные об этом хранятся в закрытом формате у нотариусов, и Федеральная нотариальная палата за этим смотрит и это контролирует, соблюдение тайны завещания. Но нужно сказать следующее. Если опека установлена по наличию признаков психического расстройства, например, деменция уже возрастная, то в дальнейшем завещание может быть оспорено в суде в случае, если вы уже вступаете в наследство и вдруг обнаружилось, что, будучи в состоянии измененного сознания, человек не мог в тот момент по состоянию здоровья осознавать фактический характер своих действий и ими руководить, то, доказав это, а вот при наличии таких обстоятельств, на которые мы с вами ссылаемся, это будет сделать достаточно просто, проведением посмертной психиатрической экспертизы, и такое завещание может быть оспорено.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте. Вот вопрос такой, вот у меня при первом браке с моей супруги, они брали с мужем кредит, она была поручителем. Потом, естественно, они развелись, там вот больше 15 лет назад, видимо. И вот спустя с того года, с 2003-го, только сейчас, видимо, подали суд, наверное, подали, не знаю, и счета ее арестовали. Законно ли это? Спасибо.
Положил трубку, потому что не совсем понятно, сколько лет прошло после официального расторжения брака. Я так понимаю, 15 лет назад взяли кредит, а брак-то когда расторгли? Вы не услышали, Максим?
Нет.
Ну, давайте так. В течение 3 лет с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права...
Не 15 лет, 21 год. В 2003-м.
Что? Кредит взяли.
Кредит, ну, насколько я понял.
Так, на здоровье, там ипотечные на 30 берут, да. Поэтому здесь влияет на то, можно делить или нельзя делить, тот фактор, когда, собственно, узнали о нарушении своего права. 3-летний срок исковой давности действует не с момента, внимание, здесь нужно быть внимательным, не с момента регистрации прекращения брачных отношений, то есть не с момента вынесения решения суда о расторжения брака, а с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права. То есть, грубо говоря, брак может быть расторгнут 5 лет назад, но только сейчас человек узнал о том, что вот там попытались общую квартиру продать, там увидел объявление, или продали даже, увидел, может быть, какие-то получил документы об этом, и в течение 3 лет с этого момента он может обратиться в суд. Поэтому вот этот 3-летний срок исковой давности его иногда путают, и многие думают, что это с момента расторжения брака. Это неправда. Хотя законодательство в этой части менялось. Был этап, когда именно с момента расторжения брака этот этап был зафиксирован, о боже мой, сейчас буду вспоминать, аж в кодексе о браке и семье. Сейчас тоже поговаривают о том, чтобы внести изменения в семейный кодекс и вернуть это правило, чтобы неразберихи не было вот с этим истечением срока исковой давности. Но пока вот так, как я сказала.
Так, идем дальше. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я внес залог за квартиру, да. Хотел покупать, но передумал. И вот как мне возможность залог вернуть?
Угу. Ну, давайте поймем, это аванс или задаток, потому что залог, это значит, что-то заложили. Что у вас? Вы как оформили? Что вы оформили?
Ну, аванс оформили?
Предварительный договор купли-продажи, либо соглашение об авансе вы оформили, либо соглашение о задатке.
Соглашение об авансе, по-моему.
Вы уточните, почему? Потому что две большие разницы. Если мы говорим об авансе, и вы его получили, вы его возвращаете ровно в таком же размере. Если у вас заключено соглашение о задатке...
Нет, это не он получил, а он заложил. Он аванс заложил за квартиру и хочет вернуть.
Квартира ваша?
Он покупает.
Что сейчас?
Вы покупаете квартиру?
Так, да,
ну,
да, да.
Ну, авансировали деньги.
Хотел.
Да, он отдал деньги, а теперь хочет забрать деньги. Квартира не нужна. А
передумали.
Деньги... Да.
Угу, передумали. Да. Передумали приобретать. Дело в том, что авансовый платеж в этом случае не возвращается в связи с тем, что вы по собственной инициативе отказываетесь и не соблюдаете вот эти условия предварительного договора.
И скажите, вообще никакой возможности
есть
нет?
Есть возможность. Вот, нужно смотреть, что оформляли и как оформляли. Был ли оформлен предварительный договор купли-продажи? Было ли соглашение об авансе? Как оно было составлено?
Вы что-то подписывали?
Подписывали, да.
Вот посмотрите, договор, прочитайте, да, что заплатил, там написано.
Заплатил 300 тысяч, и вот теперь эти деньги, значит, пропадут.
Вы это посмотрите, что написано. Если аванс, то, как Лена говорит, это не возвращается. Но есть еще варианты.
Нет, вариантов много. Нужно смотреть ваши документы, потому что иногда, вот очень часто, вернее даже, соглашение о задатке оформляют неправильно. Значит, оно аннулируется, оно является не действительным, и, соответственно, денежные средства подлежат возврату. Стороны возвращаются в первоначальное положение. Документы часто оформляют неверно. Вот если у вас есть какие-то там лазейки в ваших документах оформленных, ага, должен юрист посмотреть, да, то вполне, да, возможно, да, и у вас та ситуация, когда эту сделку можно признавать недействительной и возвращать вам эти денежные средства при неправильном оформлении.
Смотрите, идите к юристу, хорошо?
Вы знаете, часто бывает, да, например, предмет. Предмет хорошо, не зафиксировал, да, так, как должен, без идентификационных признаков. Просто там квартира где-то, да, и нельзя ее идентифицировать. Вот это есть основание для того, чтобы говорить о недействительном характере условий. Поэтому нужно посмотреть документы не безнадега, скажем так. Зная, как это все оформляется, надо
сделать правовую экспертизу. Буду смотреть.
Смотрите,
да,
и действуйте.
Знаете, дело в том, что вот риэлтор предупреждала меня, что не подписывай и не давай деньги. Раньше времени мало ли может что-то измениться. А, так сказать, вот я не послушал, вот хотел бы предупредить всех других, что слушайте риэлтора, консультируйтесь.
Да. Спасибо, спасибо. Всего доброго, держитесь.
Когда, тем более, совершенно согласна с нашим слушателем. Дело в том, что когда серьезные уж покупки, такие как недвижимость, то очень правильно привлекать и правовую экспертизу к тем документам, которые составляются. Это может быть и адвокат, это может быть, кстати говоря, и нотариус, который проведет и правовую экспертизу, и сделку в дальнейшем поможет зарегистрировать. И риэлторы, они тоже привлекают юристов в агентствах недвижимости, есть юротделы, поэтому, когда серьезные какие-то сделки, ну, не пренебрегайте этим, на коленке подписывать что-то не стоит.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, я хотела задать вопрос юристу.
Есть такой.
По поводу пенсионного фонда. Фирма, в которой я работала в Москве на протяжении долгих лет, это было представительство египетской фирмы. Фирма закрылась. Вот. Когда я встала на учет на бирже труда, мне сказали, что вы не работали, поскольку, по-видимому, это представительство не платило за меня отчисления в пенсионный фонд. Я зашла в пенсионный фонд, хотя у меня еще не пенсионный и не предпенсионный возраст, но мне подтвердили, сказали, что у вас вот эти вот все годы отсутствуют совершенно, что у вас указано в трудовой все указано, с печатями, с подписями, вот, но пенсионный фонд говорит, что я не буду получать, что, в общем, эти годы, там достаточно большое количество лет, что они не будут учтены. Как я должна поступить? Чтобы мне хотелось бы, чтобы эти годы были учтены в стаже. И также дополнение вот по поводу пенсионного фонда. Почему-то они мне сказали тоже, что по достижении, по-моему, там предпенсионные достижения возраст, когда социальная карта москвича выдается. Ну, я не знаю еще. Ну, в общем, социальная карта мне тоже не положена почему-то. Хотя я москвичка и родилась и выросла в Москве, работаю в Москве.
И как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, дело в том, что у вас есть запись в трудовой книжке. С вами заключен трудовой договор. Все правильно?
Да, он был заключен. Был. Mm-hmm. Фирма больше не работает, фирма закрылась.
Закрылась, не существует.
Вернее, это не фирма, а представительство египетской фирмы. И теперь к ним уже, и к сожалению даже, те, кто организовывали эту фирму, египтяне, они ушли в мир иной. То есть там... вообще уже никаких концов не найти в Каире.
Понятно. Но, к сожалению, ваша история печальной представляется с точки зрения доказывания. Если бы они существовали где-то, ну, можно было бы их привлекать и к административной ответственности, и штрафные санкции возлагать в связи с тем, что они не выполняют свои обязанности в отношении соблюдения прав работника. То, что вы работали, есть запись в трудовой книжке, есть трудовой договор. Это все, что подтверждает факт вашей работы на сегодняшний момент. Давайте посмотрим с другой стороны, вот чтобы вы понимали, да, поставим себя на место сейчас вот вашей оппонирующей стороны, да, вот вы говорите пенсионный фонд.
А именно пенсионный фонд.
А вот пенсионный фонд. Представьте себе, если сейчас, это не к вам относится, если сейчас найдутся такие ушлые люди, которые будут ходить с трудовой книжкой, с записью, я таких записей могу сделать сколько угодно, там, да, печати и прочее, и трудовыми договорами, и говорить о том, что, ну, а фирмы нет, и проверить-то невозможно, было или не было.
Но она же, простите, пожалуйста, я перебью, но она же была зарегистрирована.
Она-то зарегистрирована, что... а вы, вас-то в ней как идентифицировать, что вы это все просто вот не нарисовали, воспользовавшись тем, что представительство закрылось, и теперь ссылаетесь, что вы у них несколько лет работали. Это же возможно, вот если бы вы были недобросовестным гражданином, возможно. Поэтому, конечно, нужно проверять. Вот сейчас мы говорим об этом и подчеркиваем, хоть некоторые наши слушатели недовольны вот этой цифровизацией, что там у нас госуслуги, все эти приложения, да, и идентификационные признаки там всего на свете, там и налогоплательщика, и СНИЛС, и прочее, все, что можно там проверить. Да, есть и злоупотребления из-за этого большие, и мошеннические действия, но зато мы можем зайти зайти сейчас, вот я зайду на свои госуслуги и посмотрю, что за меня перечислялось, что за меня не перечислялось и прочие вещи.
Простите, пожалуйста, я перебью, но по факту на в моем случае сейчас, вот, да. Вот не перечислялось, что-то я могу сделать, или вы как юрист говорите, что... Без вариантов. То есть в суд обращаться не имеет смысла.
Я считаю, что в суд обращаться не имеет смысла никакого.
Ну, да, тем более компании уже не существует, и вы сами сказали, что даже организаторы управляющей компании умерли.
Но они же были зарегистрированы где-то, наверное, в
госархиве. Значит, они были зарегистрированы, но на вас они не выплачивали отчисления. Ни налоги, ни в пенсионный фонд, поэтому вот так случилось. За это время может быть перерасчет, и вы, может, получите среднюю...
Откуда? От кого она получит?
Нет, ну, есть же домохозяйки, которые также получают самую низшую, ну, как бы...
Минимальную.
Минимальную, да, минимальную.
Да, я понимаю, вот слушательнице не хочется этот ответ получить, а приходится этот ответ давать. Поэтому мы призываем вот на этом конкретном примере, проверяйте свои, заходите в свои госуслуги, смотрите, все ли у вас там в порядке.
Да, пенсионный фонд письма должен рассылать.
И пенсионный фонд, ну, это все дублируется на госуслугах, в «Москвиче», МОСРУ, замечательный портал.
Балфур пишет. Добрый день. После смерти матери отец не вступил в наследство и не оформил долю мамы в квартире. Я только что об этом узнал. Могу ли я сейчас обратиться за оформлением наследства на себя, доли мамы? Отец жив, ничего оформлять не хочет.
Так, нужно понимать, какое время прошло. Прошло ли
Балфур, эти 6... когда... Напишите, когда умерла, да. Сколько прошло, когда должны были вступать в наследство и так далее. Можно все, Лен,
напишите. Да, вы напишите. Дело в том, что если прошло 6 месяцев, вы не успели вступить в наследство и сходить к нотариусу, возможно в судебном порядке восстанавливать срок для принятия наследства в том случае, если у вас были уважительные причины пропуска вот этого 6-месячного срока. И если вы это подтвердите, раз. Второе основание – это не восстановление пропущенного срока, а доказывание в судебном порядке факта принятия наследства. То есть, хоть я и не сходил к нотариусу, но я принял наследство в части. Я вот в этой квартире живу, коммуналку плачу, ремонтик сделал, налоги оплатил, все отнесся к этому имуществу как к своему. В связи с этим это фактическое принятие наследства тоже может быть основанием для удовлетворения ваших требований в суде о признании права собственности в порядке наследования.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Игорь, зовут, город Москва.
Так, здравствуйте, Игорь.
Аналогичный вопрос. Я в 90-х годах был индивидуальным частным предпринимателем ИЧП в Тульской области. В трудовой книжке у меня запись есть, а документов в Тульской области никаких нет. Сгорел архив.
И вопрос по поводу пенсионного?
Да, и теперь у меня этот стаж, я не могу его включить в пенсионный стаж.
Давно сгорел этот архив? Цифровизация тогда еще не наступила?
Нет, не наступила.
Не наступила. То есть цифрового у нас подтверждения не будет. Игорь, ну вот и наша предыдущая слушательница, я не могу говорить вам, что не ходите в суд, и суд вам точно во всем откажет. Я могу только сказать, что вот в вашем случае аналогично, вы правильно начали, аналогично будут проблемы с доказыванием, да? Попытайтесь, может быть, у вас получится это подтвердить, доказать, найдутся свидетели, возможно, какие-то вашей трудовой деятельности, соблюдение графика работы, режима работы, периодичности получения вами заработной платы и ее размера. Как суд отнесется к вашему вопросу, я прогнозировать не могу, но, на мой взгляд, очень слабая правовая позиция и у вас, и у нашей предыдущей слушательницы.
То есть это даже не зависит то, что это госорган федеральный, а то частные лица.
Ну, какая разница? Если вот откуда это? Знаете, вот архив сгорел, вы говорите, да? Где еще посмотреть информацию о вас, если он сгорел?
Я, так сказать, я-то никаким образом, ну, к этому не причастен.
Я понимаю, что это не по вашей вине произошло. Попробуйте. Может быть, они какой-то составляли акт вот по итогу этого пожара.
Кто они,
по итогу пожара акт составляли, там, возможно...
Подождите, Игорь, вы были частным предпринимателем, так? Все документы велись вами самим. Архив сгорел чей?
Ну, я каждый год сдавал отчетность и платил налоги.
Так, налоги. Куда? Ну, в налоговую обратитесь. Если вы платили налоги,
вот
значит...
Я в налоговую. Там все объединили в одну общую налоговую, там агломерация.
И вся она сгорела.
И в тот город, который должен был передать, они не передали никакой информации.
У них сгорел архив, правильно?
Да, то есть мне надо взять справку, что у них сгорел, почему они не могут передать эту информацию.
Это первое. Второе. Вполне возможно, но так как у них это отдельная инспекция, у них есть головная инспекция.
Госархив, да, пишет Ирина.
Вышестоящий. Ну, я вот, да, об этом сейчас и говорю. И они сдают информацию, и вполне возможно, вы информацию о себе найдете в вышестоящих инстанциях, туда, когда, куда они сдавали тоже отчетности, и там, где ничего не сгорело. Поэтому у вас-то может быть еще и вполне себе может быть восстановлено, в отличие от вашей предшественницы, по которой ничего не сдавалось.
Все понятно. Спасибо.
Пожалуйста, вот пишет Ирина, что у нее был похожий случай. Она писала запрос в госархив. Правда, мне пришло, что нет данных, хотя хоть что-то пришло. Так, возвращаясь к вопросу, у нас остается 2 минуты. Вот молодого человека, который хотел вступить в долю матери. Еще раз зачитываю. После смерти мамы отец не вступил в наследство и не оформил долю мамы в квартире. 2,5 года назад умерла мама. Я только что об этом узнал. Могу ли я сейчас обратиться за оформлением наследства на себя? Отец жив, ничего оформлять не хочет.
Не хочет оформлять, но тем не менее вы его привлекаете в качестве соответчика в деле, да, в качестве ответчика в деле, вернее, потому что он является заинтересованным лицом, он у вас в одной очереди с вами наследование. Он может прийти, ваш отец, я ранее уже сказала, что, возможно, какого характера иски, с восстановлением срока пропущенного принятия наследства, либо с доказыванием фактического принятия наследства. Но отца там нужно будет указать, он имеет полное право прийти в суд, признать ваши исковые требования, сказать о том, что ему ничего не нужно официально, и достаточно его одного туда похода и явки. Вполне возможно, если у вас с ним нормальные отношения, он вам вообще выдаст нотариальную доверенность, и вы за него там и все эти вопросы решите.
И Ирина пишет, писала во все архивы, бесполезно, 30 лет стажа, а пенсия минимальная. Ну что, подводим итоги нашего голосования. Хотят ли межличностные отношения прописывать в брачном контракте?
Интересно.
50%, Лен.
Хотят.
Ну, вы угадываете. Да, хотят.
Интересно.
13% не хотят, и 37%, получается, процентов, у них нету ничего, и брачный договор им не нужен.
Ну, накидывайте варианты, что бы вы хотели конкретно зафиксировать.
Да ничего не
хотят.
Об
этом поговорим в следующий раз.
Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Лен, спасибо, до следующей встречи.
Счастливо.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.